Господь, какая благодать, что Ты привел нас в благодать. Уже начинаю стихи сочинять про нашу церковь. Видите? Это хорошо. Хорошо, что мы ценим и осознаем, что это великая Божья милость, что мы оказались в церкви, что Господь открыл нам свою истину, и мы можем следовать за этой истиной, мы можем напитывать наши сердца божественной благодатью. Вообще хорошо, братья и сестры, когда мы рассуждаем. Рассуждаем о жизни, рассуждаем о том, что есть в жизни самое главное. Я люблю это делать. И мне хотелось бы вот в канун, не в канун, а в начале этого года грядущего тоже с вами порассуждать о том, что же есть самое главное в жизни нашей. Это надо делать периодически для того, чтобы настроиться на нужный лад, для того, чтобы не упустить что-то важное в жизни, но свой взор устремлять на то, что первостепенно. И слава Богу, что у нас есть Библия, Слово Божье, которое дает нам ответы на эти самые важные вопросы, в том числе на вопросы о том, что самое главное в жизни, что самое главное в служении Богу, что самое главное в нашем хождении пред Богом, что Бог хочет от нас. И эти ответы, они не какие-то сомнительные, они правильные, они самые важные, самые главные. Мы все имеем Библию, и если вы заметили, она представляет собой достаточно внушительную книгу, правда, она толстая, там много разных заповедей, много разных уставов, законов Господних. Я думаю, что не один я задумывался о том, ну а какая же все-таки там заповедь важная? Можно ли что-то вот взять оттуда такое самое важное, чтобы все остальное не запоминать особо? Вот. И положить в своем сердце, и следовать дальше, и тем самым служить Богу и угождать Богу. Конечно, на этот вопрос нельзя однозначно ответить. И помните, как-то раз фарисеи спросили у Иисуса, какая заповедь самая важная? Какая заповедь самая главная? Записано это в Евангелии от Матфея. И Иисус не проигнорировал этот вопрос, хотя он был задан с немножко издевкой такой. Фарисеи искушали Иисуса, но он его не проигнорировал, он ответил на него и дал правильный, совершенно правильный ответ. Он перечислил две заповеди из тех десяти, которые были даны когда-то Моисеем, израильскому народу. Он сказал, что первая заповедь – это «возлюби Господа, Бога своего, всем сердцем своим, всей душой своей, всей крепостью своей». И вторая заповедь – «возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Я хотел бы сразу вас предупредить, чтобы вы все правильно понимали, что когда мы говорим о том, какая заповедь главная, это совсем не значит, что есть заповеди главные и не главные. В Библии все заповеди главные. Не бывает такого, что какую-то заповедь мы должны чтить и соблюдать, а какую-то заповедь можем на нее не смотреть даже. В Библии все заповеди главные. Но мы также должны понимать, что есть некоторые заповеди, которые являются принципиальными, которые отражают те принципы основные, на основании которых Бог правит Вселенной, которые отражают божественную природу Бога. И есть те заповеди, которые проистекают из этих главных, из этих важных, являются как бы их следствием. Чтобы вы поняли, я приведу пример. Вот заповедь «возлюби Господа, Бога своего». Да? Мы с вами читали ее. Это принцип. Это принцип. А если говорить о том, что «не сотвори кумира», да? Следующая заповедь, которая есть, то это уже то, что проистекает из этого принципа. Да? Это как следствие, что если ты возлюбил Господа, Бога своего, то уже никакого иного Бога, никакого иного кумира у тебя не должно быть. То же самое можно и сказать о заповеди «возлюби ближнего своего». Это принцип. Это принцип. И поэтому следующая заповедь, которая есть в десятисловии «не убей», это то, что проистекает из этого принципа. Это следствие. То есть, если ты любишь ближнего своего, ты не должен его убивать. И поэтому, если вы, допустим, предали человека, совершили предательство, вы нарушили Божью волю. Нарушили. Даже несмотря на то, что этой заповеди нет. вы поступили не по любви, и поэтому есть нарушение Божьего закона, есть нарушение Божьей заповеди. Но я предлагаю опять вернуться к этим заповедям, которые сказал Христос, как самые важные, как самые главные: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всем разумением твоим, и возлюби ближнего твоего, как самого себя. Когда мы читаем эти заповеди, немножко странное впечатление создается. Почему? Потому что мы не находим каких-то, знаете, строгих запретов или строгих таких указаний со стороны Бога в этих заповедях. Но только слова о любви. Может быть, из-за того, что мы слишком легкомысленно относимся к любви, складывается такое впечатление: ну а что может быть проще любви? Ну, вот люби и все. Разве это можно проконтролировать? Разве это можно проследить? Однако, когда мы начинаем рассуждать, мы приходим к выводу, что это действительно самое главное. И это, кроме того, что самое главное, самое сложное. Я не знаю, как вы, но мне всегда достаточно трудно говорить Богу вот эти слова: «Я люблю тебя, Господь». Мне трудно говорить, потому что та любовь, которую Бог имеет ко мне, и та, которую я Ему могу дать, это настолько несопоставимые вещи, что мне кажется просто: «Господи, а зачем тебе моя любовь? Разве ты не знаешь, что она не будет совершенна? Разве ты не знаешь, что она будет, ну, такая ущербная, такая маленькая? Я себя люблю. Как я могу тебя любить так, как ты меня любишь?» Но Господь все равно желает, чтобы мы Его любили. Господь все равно хочет, чтобы наши мысли, наше сердце, наша душа принадлежала Ему. Вы знаете, когда она принадлежит частично, когда нет этой посвященности, нет этого желания любить Бога, то не будет успеха в исполнении заповедей Божьих. Не будет успеха в исполнении заповедей Божьих, касающихся людей, Бога самого. Не будет успеха. Господь хочет, чтобы мы исполняли Его заповеди из любви к Нему. Не из чувства долга как такового, но больше из любви. Поэтому эти заповеди названы самыми важными. И важно заметить, что не всегда вот эти две заповеди, не всегда их исполнение, как я уже говорил раньше, оно, ну, как бы заметно или явно и для самого человека, и для окружающих людей. Не всегда можно проверить, исполняет ли человек эту заповедь или нет. Что касается других заповедей, всегда можно проверить. Не прелюбодействуй. Извини, можно проверить. Если есть этот грех, будут свидетели, будут налицо какие-то факты, будет видно все. Не убей, то же самое. Исполнение этих заповедей можно проверить. А что касается любви, это такая заповедь, которую прямо тяжело очень проверить. И я думаю, что, знаете, ее проверяет сама жизнь наша. Сама жизнь наша, которая, через которую приходят в нашу жизнь какие-то обстоятельства, или плохие, или хорошие. И так, как мы реагируем на эти обстоятельства, каково наше поведение в этих обстоятельствах, оно показывает, насколько сильна у нас любовь в сердце к Богу и к окружающим нас людям. И тут важно, хотел бы заметить также, что и обстоятельства, и плохие, и хорошие, я не зря эту мысль подчеркнул. Иногда люди думают, что вот плохие обстоятельства – это действительно настоящие испытания. Настоящими испытаниями могут быть и хорошие обстоятельства. И я думаю, что многие-многие люди, они потеряли живое общение с Богом скорее из-за неких хороших обстоятельств, хорошего стечения обстоятельств, которые возникли у них в жизни. Пришел какой-то успех, пришло какое-то материальное благополучие, и людей увлекло это просто с головой. Может быть, формально они остались в церкви, может быть, формально они совершают молитвы, но сердце их уже абсолютно не принадлежит Богу. И также справедливо сказать и наоборот, что часто в скорбях человек действительно начинает по-настоящему искать Бога. Есть еще одно место, где Иисус говорит о самом главном. Это место записано, опять же, в Евангелии от Матфея, 23 главе. И это то место, где Иисус очень сильно так высказывает свое возмущение фарисеям и книжникам, по поводу их жестокосердия, по поводу их лицемерия. И там он 8 раз провозглашает: «Горе вам! Горе вам, горе вам, горе вам!» Это 23 глава. И так уже у нас получается, братья и сестры, если вы заметили, что очень часто нам приходится учиться брать какие-то уроки у книжников и фарисеев. Это, наверное, не самый хороший пример, но тем не менее, такой пример нам Священное Писание оставило, и я даже хочу больше сказать. Если мы у них не научимся толком, то мы сами станем похожими на них. Поэтому те уроки, которые мы можем извлечь из общения Иисуса Христа с фарисеями, книжниками, из тех обличений, которые Он предъявлял им, нам нужно делать выводы и применять их в своей жизни. И Матфея 23 глава, 23 стих, Иисус сказал такое очередное обличение. Он сказал: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать, и того не оставлять». И когда мы размышляем над этим стихом, мы, конечно, должны сделать анализ, что случилось с фарисеями, какова причина вот их неправильных поступков, их неправильных путей, в чем загвоздка вся. И когда мы размышляем, мы понимаем, что произошло просто подмена ценностей. Фарисеи запутались. Они перепутали причину и следствие. То, о чем я говорил ранее. Давать десятину – это заповедь? Это заповедь? Или вы не согласны? Нужно ее исполнять? Нужно ее исполнять? Но эта заповедь является заповедью следствия. Ее причина находится в основополагающих принципах суда, милости и веры, о которых Господь потом сказал. Она проистекает из этих принципов божественных. И поэтому в чем была ошибка фарисеев? Что они оставили эти принципы, что они пренебрегли этими принципами, но сконцентрировали свое внимание на этой заповеди следствия и соблюдали ее, оставив наиважнейшее. Иисус сказал им, что они оставили суд. Ну, вы можете сказать: суд. При чем здесь суд? Суд вообще это страшное слово. Суд – это такое слово, которое бы хотелось в жизни избежать. Но действительно, мы не должны никого судить, написано в Священном Писании. Но написано в смысле не осуждать. Я же хочу вас уверить, что судить или давать объективную оценку событиям, поступкам человеческим, самому себе, другим людям, мы не просто должны, мы обязаны, это нормальная реакция человека, давать оценку, давать объективную оценку. И если так не делать, то мы просто становимся похожи на роботов, мы становимся похожи на людей, которые не способны различить хорошее от плохого. И поэтому для того, чтобы корректировать свое собственное поведение, для того, чтобы мы могли исправить или помочь другим, окружающим нас людям, мы должны судить, мы должны научиться правильно судить и давать правильную объективную оценку. И, как я уже сказал, эта оценка, это суждение, оно должно быть правильным. Я думаю, что именно об этом говорит Христос, когда, обращаясь к фарисеям, заявляет, что вы оставили суд. Вы оставили правильное суждение, вы оставили справедливое суждение. Ведь согласитесь, что самой важной характеристикой суда является справедливость. Если суд несправедливый, это не суд. Это цирк, это театр. И суд должен быть справедливым. Когда суд перестает быть справедливым, рушатся все устои общества. Оно деградирует, оно вырождается. Поэтому я считаю, что верующих в Иисуса Христа людей должны знать как справедливых людей, как честных людей, как принципиальных людей, как людей неподкупных, как людей, поступающих с другими без лицеприятия. Это все то, в чем согрешали или имели недостаток фарисеи. Следующее, что сказал Иисус, это милость. Я не знаю, как для вас, для меня милость – это мое любимое слово. Я не знаю, где был бы я, да и вообще, где бы мы все были, если бы не было когда-то милость Божья явлена в нашей жизни. И Я, зная свои человеческие недостатки, просто с ужасом думаю, что бы могло произойти со мной, как бы сложилась моя жизнь, если бы в свое время не была явлена милость Божья ко мне, и Господь не пришел в мою жизнь, не постучался в мое сердце. Вы знаете, не так давно мне пришлось общаться с одним человеком, молодым парнем. Он пришел в церковь и был в очень ужасном состоянии. Он был на грани самоубийства, и в церковь он обратился как к самому последнему средству для своего собственного спасения. И когда я стал беседовать с ним, оказалось, что этот парень, он когда-то был в церкви, он принимал крещение, он заключал завет с Богом, он уверовал в Бога, но потом со временем он отступил. И причиной его отступничества, причиной того, что он на тот момент находился в таком ужасном состоянии, являлось то, что он разочаровался в своем хождении пред Богом. Он разочаровался в том, что он способен Богу угодить. Он сказал: «Я пытался служить Богу, я пытался быть хорошим, я пытался угождать Богу, но у меня ничего не получалось. Я находил в своей жизни то, что я постоянно спотыкался, я где-то срывался, я где-то грешил. И я решил, что я не рожденный свыше. Я решил, что мне не надо за Богом идти». И мне пришлось его успокаивать и наставлять. И мои слова наставления были такими. Я сказал: «Послушай, неужели ты думаешь, что ты когда-нибудь перестанешь нуждаться в милости Божьей? Неужели ты думаешь, что ты когда-нибудь станешь настолько совершенным, что тебе не надо будет кровь Иисуса Христа, что тебе не надо будет милость Божья? Мы всегда нуждаемся в милости Божьей, братья и сестры. До самого последнего шага, до самого последнего вздоха мы будем нуждаться в милости Божьей. Никогда не наступит такой момент, что мы станем, знаете, идеально чистыми, идеально гладкими, ровными, и что нам милость Божья не понадобится. Мы скажем: Господи, посмотри, какой я хороший, мне не нужна Твоя кровь, мне нужна Твоя милость». И поэтому, как милость Божья, она ведет нас по этой жизни, она направляет нас по этой жизни. Также и милость Божья, она поднимет нас на небеса по милости Божьей, не по своим заслугам, братья и сестры. Что значит «оставили милость»? Почему так Христос сказал? Что значит «человек, который оставил милость»? Человек, который оставил милость, это человек жестокий, высокомерный. Это человек суровый. Это человек, который не способен оказывать милость людям. Вы знаете, поскольку мы сами нуждаемся в милости от Бога, также в милости нуждаются и люди, окружающие нас, не в меньшей мере. Люди нуждаются и верующие, и неверующие. И, может быть, мы более снисходительными относимся к верующим людям, как к своим по вере, и где-то, может быть, способны на что-то глаза закрывать и прощать, но более жестко способны спрашивать или судить неверующих людей. Неверующие люди тоже нуждаются в милости. Я помню, в свое время меня очень сильно коснулись слова одного служителя, пастора, когда он рассказывал о советских временах, когда церковь находилась в гонениях, и очень часто служителей власти приводили, призывали к ответу, почему проводится служение, запрещали проводить служение, вызывали на различные беседы и различные допросы. Я помню, с каким сожалением этот человек, этот служитель говорил, что мы, когда приходили на такие беседы с властимущими, мы, ну, как бы считали себя немножко героями такими, мы хотели показать, там, какой сильный Бог, что Бог в конечном итоге этих людей там накажет, что они неправы. И как-то вот с таким воинственным духом приходили. И в его словах было сожаление, что на тот момент они не понимали, что эти грешники, которые пытаются их допросить, пытаются их исправить, направить на путь истины, так называемый, они тоже нуждались в милости. Не столько в таких жестких словах, не столько в таких словах, ну, обличающих, но в милости Божьей. И он сожалевал, что не было показано эта милость. И, наконец, вера. Христос сказал, что оставили веру. Знаете, для меня вера – это живые и реальные отношения с Богом. И противоположность веры – это законничество, это самоправедность, это надежда на свои заслуги. И в конечном итоге все это приводит просто к отвержению Бога. Посмотрите, что случилось с фарисеями. Они отвергли Бога, они отвергли Слово Божье, воплощенное, явленное. Вот к чему привели отсутствие веры. И вера – это также верность в человеческих взаимоотношениях. Не думайте, что это касается только Бога. Это касается и человеческих взаимоотношений. Это верность обещаний своих. Это отсутствие предательства. Вот к какой вере, к какой верности Господь нас призывает. Поэтому я искренне желаю всем нам в этом наступившем году не оставить самое главное. Любовь к Богу, любовь к людям. Не забыть справедливости, милости, веры. Если, братья и сестры, мы оставим это, то тщетно наше служение Богу, наши посты, наши молитвы, Бог не ответит на них, и люди не обратятся к Богу. Потому что это самое главное. Давайте помолимся.